Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Ангела Меркель избрана на третий срок. Сеул заявляет, что КНДР готовит новые ядерные испытания. Трудовые лагеря в Китае сменили вывески. Вновь сформированный немецкий парламент избрал себе нового канцлера. Им стала все та же Ангела Меркель.
Ангела Меркель избрана на третий срок в качестве канцлера ФРГ. Тайное голосование состоялось в Бундестаге во вторник. Ее кандидатуру поддержали 462 депутата, 150 высказались против и еще 9 воздержались.
Господин президент, я принимаю голосование и благодарю за доверие.
Меркель возглавит новое правительство Германии, сформированное по итогам выборов, состоявшихся в сентябре. На них ее консервативный христианско-демократический союз показал лучшие результаты за 20 лет. Впрочем, партии победителю все же пришлось формировать коалицию с социал-демократами. Этот процесс занял почти 3 месяца и завершился лишь на прошлой неделе. В минувшее воскресенье был обнародован кадровый состав нового правительства. Среди 14 министров, к примеру, МИД вместо Гидо Вестервелли возглавит Франк-Вальтер Штайнмайер, который уже был на этой должности во второй половине 2000-х. А вот главой Минобороны впервые станет женщина, бывший министр труда Урсула фон дер Ляйен. Ангела Меркель возглавляет правительство Германии с 2005 года.
Южная Корея опасается провокаций со стороны северного соседа. Они возможны из-за того, что в КНДР недавно казнили второго по влиятельности политика дядю Ким Чен Ына.
Северная Корея неуклонно готовится к ядерным испытаниям, а также к запуску межконтинентальной ракеты. Об этом 18 декабря заявило Министерство унификации Южной Кореи.
Мы подтвердили, что Северная Корея готовит помещения, которые предназначены для ядерных испытаний и запуска межконтинентальных ракет. Однако мы не подтверждаем, что эти испытания и запуски произойдут в ближайшем будущем.
Это заявление прозвучало после того, как президент Южной Кореи Пак Кын Хе отдала распоряжение военным и полиции усилить бдительность, особенно вдоль спорных морских территорий на границе с Северной Кореей. Сеул опасается, что после того, как в КНДР был казнен второй по влиятельности человек в правительстве дядя Ким Чен Ына, со стороны Пхеньяна возможны провокации. Напомним, Чан Сон Тхэка, как предполагается, расстреляли в прошлый четверг. Его обвинили в растрате государственного имущества, предательстве, а также в употреблении наркотиков и развратных связях. И он, и его жена, родная сестра умершего северокорейского лидера Ким Чен Ира, занимали высокие государственные посты. Стоит отметить, что 17 декабря в Северной Корее прошли грандиозные массовые мероприятия по случаю второй годовщины со дня смерти так называемого великого вождя КНДР Ким Чен Ира. Как показывает история, каждый раз в периоды важных дат или каких-то изменений власти КНДР прибегают к провокационным действиям или заявлениям. Предполагается, что таким образом они усиливают свой статус в глазах народа.
Лагеря трудового перевоспитания в Китае не ликвидируются, а просто меняют название. Об этом в своем отчете сообщает базирующаяся в Лондоне организация Amnesty International.
В прошлом месяце власти Китая пообещали упразднить систему исправительно-трудовых лагерей. Однако организация Amnesty International в своем новом отчете сообщает, что эти меры будут лишь формальностью, система останется, сменив вывески. Трудовые лагеря существуют в Китае более полувека. Людей туда могут сажать без судебных процедур на срок до 4 лет. Такая система давно подвергается критике. Рядовые китайцы жалуются, что центральные власти систематично используют ее для репрессий политических и религиозных диссидентов, а местные – для преследования вообще кого угодно, кто им мешает, к примеру, даже в обычных бытовых спорах. По официальным данным властей, учреждений перевоспитания трудом в стране 350, и в них содержится 160 тысяч человек. При этом, по подсчетам правозащитников, фактическое число заключенных может достигать 2 миллионов, и большинство из них – приверженцы репрессируемого в Китае духовного движения Фалуньгун. Но трудовые лагеря – не единственные карательные учреждения в КНР, куда можно попасть без суда и следствия. Amnesty International сообщает, что людей все чаще неправомерно помещают в официально несуществующие так называемые «черные тюрьмы», а также в наркологические центры. Отчет основан на более 60 интервью с бывшими заключенными, членами их семей и адвокатами. Они говорят, что в подобных центрах условия почти такие же, как в трудовых лагерях. В докладе также сообщается, что на некоторых трудовых лагерях теперь просто меняют вывески, чтобы снаружи превратить их в центры лечения наркозависимых.
Мы даже видели, как некоторые из этих лагерей просто сменили свои названия на центры принудительной реабилитации наркозависимых. Таким образом, вместо того, чтобы по-настоящему избавиться от системы произвольного лишения свободы, власти просто заменили одну форму на другую.
Что касается черных тюрем, их устраивают в самых разных местах – в отелях, в неиспользуемых зданиях школ, заводов, в складских помещениях и так далее. Официально их нет. Попасть в такую тюрьму для человека порой еще страшнее, чем в трудовой лагерь, поскольку охранники там могут действовать полностью безнаказанно. Черные тюрьмы часто помещают петиционеров, людей, которые отправляются к властям в Пекине с жалобами на неправомерные действия местных властей.
На нашем брифинге мы также обсуждали множество сообщений о пытках и жестоком обращении в этих местах произвольного заключения. Ужасающие методы пыток. Охранники и полицейские избивают людей стульями, поражают током. Некоторых избивают сокамерники по заказу властей. И, честно говоря, так пытать людей и так жестоко с ними обращаться намного проще, когда ты вне закона, когда ты работаешь в подобном месте произвольного заключения.
В ответ на доклад власти Китая назвали Amnesty International организацией, которая намеренно чернит образ КНР и распространяет слухи. Кстати, что именно заменит систему перевоспитания трудом, Пекин пока не сообщает. Именно на этой системе в немалой степени держится китайская экономика. В трудовых лагерях производят товары без оплаты труда. Что станет с заключенными упраздненных трудовых лагерей, официально также не сообщается.
В самом молодом государстве Африки, Южном Судане, продолжаются боевые действия. Они уже привели к гибели сотен человек и вынудили к бегству десятки тысяч. Об этом подробнее.
Пока в Южном Судане продолжается насилие, из страны эвакуируют иностранных граждан. Так, в город Джубу уже было направлено несколько американских и британских самолетов, которые вывезли представители дипломатических миссий и других граждан этих стран. 18 декабря генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что боевые действия в этой самой молодой африканской стране уже привели к гибели нескольких сотен человек, включая гражданских.
Это политический кризис, и его необходимо решить через политический диалог. Существует риск, что насилие распространится на другие штаты Южного Судана.
По данным внутренних источников, в результате стычек в столице уже погибло около 500 человек. Еще более 20 тысяч южносуданцев были вынуждены бежать из своих домов и находятся в лагерях для беженцев. Южный Судан когда-то был частью Судана, однако в результате референдума отделился и в 2011 году стал отдельным государством. По результатам выборов президентом страны стал представитель племени Динка Сальва Киир Майардит. Обстановка в стране накалилась в июле 2013 года, когда глава государства снял с поста вице-президента Риека Машара Тини, выходца из племени Нуэр, а также отправил правительство в отставку. Насилие в Южном Судане вспыхнуло 16 декабря, когда в расположении президентской гвардии началась перестрелка между мятежниками-офицерами из племени Нуэр и остальными военнослужащими. После этого в стране был введен комендантский час, а президент объявил, что была предпринята попытка государственного переворота. Его зачинщиком был назван тот самый Сальва Киир, которого сняли с поста. Однако бывший политик эти обвинения отрицает. Между повстанцами и правительственными войсками периодически вспыхивают перестрелки, в которых страдает мирное население. Многие полагают, что кризис в Южном Судане в большой степени обусловлен борьбой за контроль над богатыми природными ресурсами. В недрах страны залегают большие запасы нефти.
Теперь нелегальных мигрантов, которые прибыли в страны ЕС из Турции, смогут высылать обратно. Соответствующее соглашение было подписано в понедельник. Об этом подробнее.
В понедельник Турция и Европейский Союз подписали соглашение по нелегальным мигрантам. Согласно документу, всех незаконно пересекших границу Европа сможет отправлять обратно на турецкую территорию. За последние несколько лет в Турцию прибывали тысячи беженцев из Африки и из Ближнего Востока, включая Сирию. Многие из них использовали эту страну как перевалочный пункт, чтобы попасть в страны ЕС.
Турция и ЕС до недавнего времени находились под давлением из-за постоянного потока мигрантов, а также организованных группировок, которые использовали плачевное состояние этих людей, чтобы вымогать у них огромные суммы денег за переправку.
Что касается выдачи незаконных мигрантов, Турция будет выполнять свои обязательства, закрепленные в договоре. Турция уже борется с нелегальной миграцией, так что для нашей страны это тоже польза. Мы ведем тесное сотрудничество с европейскими странами, особенно с Грецией и Болгарией.
Договор вступит в силу после того, как его утвердят в парламентах обеих стран. Стоит отметить, что принятие этого соглашения долгие годы откладывалось из-за недовольства Анкары по поводу того, как Европа решает вопрос с упрощением визового режима для граждан Турции. Теперь же стороны договорились начать переговоры по этому вопросу. Как ожидается, визы в ЕС будут для турок отменены уже через 3 года. Стоит отметить, что с 2005 года страна ведет переговоры о вступлении в ЕС. Однако этот процесс постоянно затягивается из-за оппозиции Германии и Франции, а также из-за конфликта вокруг территории Кипра.
Далее в выпуске. Активисты Greenpeace ждут амнистии. Канадец отдал выигрыш в 40 миллионов долларов на лечение раковых больных. В России смертность в 5 раз выше, чем в США. Подарки своими руками предлагают делать в Киеве. 26 активистов Greenpeace, ожидающие суда за попытку провести акцию протеста на платформе «Приразломная», вероятно, в скором времени смогут уехать домой. Это стало возможным после принятия Думой закона об амнистии.
18 декабря Дума единогласно приняла во втором и третьем чтениях проект президентской амнистии. Он приурочен к 20-летию Конституции России. Согласно документу, на свободу смогут выйти около 25 тысяч человек. Среди них оказались и члены природоохранной организации Greenpeace. Они обвинялись в хулиганстве за попытку акции протеста на буровой платформе «Приразломная» в сентябре этого года. 26 из них – иностранные граждане. Суда они ожидали в Санкт-Петербурге, теперь они ожидают возможности уехать из России. Когда это произойдет, они пока не знают.
Мы очень счастливы. Мы только надеемся, что в наши паспорта поставят нужные визы как можно скорее, и мы сможем вернуться в наши страны.
Этот активист также добавил, что не откажется от своих усилий по прекращению бурения в Арктике.
Да, сегодня мы попали под амнистию, но для Арктики амнистии нет. Эти компании нужно остановить.
Его мысль поддержала и другая активистка из Нидерландов.
«Пока я не в восторге. Мы попали под амнистию за мирный протест в Арктике. Мы не сделали ничего плохого. Мы провели время в тюрьме, не сделав ничего плохого. И теперь мы, похоже, считаемся виновными, но попавшими под амнистию. Не знаю, что это может означать для наших российских коллег, которые все еще будут жить в этой стране».
Несколько недель назад активистов отпустили под залог, однако они не могли покинуть территорию России. В случае, если бы суд признал их виновными, им могло грозить до 7 лет лишения свободы.
Мы рады, что Дума приняла амнистию, но все это не перечеркивает тот факт, что нас арестовали за преступление, которого мы не совершали, и что мы несколько месяцев незаконно провели в тюрьме.
Стоит отметить, что под амнистию подпадают заключенные, участницы панк-группы Pussy Riot, а также часть фигурантов болотного дела. Кроме этого, амнистия коснется несовершеннолетних, а также совершеннолетних, но совершивших преступления до 18 лет, женщин с несовершеннолетними детьми, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, инвалидов первой и второй групп, а также ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел России. Во вторник к проекту амнистии поступило более 50 поправок, однако практически все они были отклонены. Впрочем, некоторые поправки все же сыграли свою роль, так как изначально под амнистию подпадали только 20 тысяч человек. Так, амнистия будет распространена не только на осужденных по статьям «Массовые беспорядки и хулиганство», но также и на обвиняемых по этим статьям.
Традиционные стеклянные елочные игрушки вручную делают не только в России, но и, к примеру, в далекой Мексике. Там есть целый городок, который этим зарабатывает на жизнь.
Мексиканский городок Тлальпухауа совсем небольшой, но знаменит на всю страну. Здесь уже много лет производят высококачественные новогодние игрушки из стекла, которые потом отправляют в магазины по всей Мексике, а также за рубеж. Процесс производства начинается с выдувания формы из стеклянной трубки, раскаленной до 750 градусов по Цельсию. Готовые изделия окрашивают и расписывают. Украшения на елку здесь делают самые разные – от традиционных шаров до цветочков, перчиков, лука, морковки, фруктов, птиц и колокольчиков.
Они уникальны. Они изготовлены вручную, и для этого нужно провести очень много операций. Ни одна не похожа на другую. Они сделаны путем выдувания. Размер подгоняется на глаз. Они все разные. Выглядят похоже, но одинаковых нет.
Когда-то городок жил за счет золотых и серебряных рудников. Однако в 1937 году здесь сошел оползень, уничтоживший треть города, а заодно и шахты. Идею производить стеклянные рождественские игрушки один местный житель привез сюда из Чикаго в 60-х годах. Сегодня этот бизнес составляет 70% экономики города, и в производстве полный рабочий день задействованы 10 тысяч сотрудников. Мексиканцы любят игрушки отечественного производства.
Все, что здесь есть, очень мило. Шары сделаны очень качественно, они замечательные. Таких больше нигде не найти. Думаю, это уникальный дизайн. Они мне все нравятся.
По данным Министерства экономического развития Мексики, ежегодно Тлальпухауа производит около 50 миллионов стеклянных елочных игрушек. Около 60% идет на экспорт в США, Канаду и даже на рынки Азии и Европы.
Житель Канады отказался от многомиллионного выигрыша в лотерее в пользу больных раком. Все полученные деньги он планирует отдать на благотворительность.
Канадец Том Крайст недавно стал победителем национальной лотереи Western Canada. Приятную новость ему сообщили во время его отдыха в Калифорнии, когда он как раз играл в гольф. Размер выигрыша составил 40 миллионов долларов. Однако вскоре мужчина объявил, что отказывается от приза и собирается передать все деньги на благотворительность. О своем выигрыше Том некоторое время молчал. Сначала хотел сообщить о своем решении детям. Он планирует создать семейный доверительный фонд и все средства положить на него. После этого фонд будет выделять деньги благотворительным организациям по борьбе с раком, которые определят сам Крайст и его дети. Такое решение канадец принял не случайно. В феврале 2012 года от рака скончалась его 57-летняя жена, с которой он прожил вместе 33 года. Он уже объявил, что медицинскому центру, в котором его супруга провела последние дни жизни, он выделит в качестве пожертвования 1 миллион 200 тысяч долларов.
В России смертность в 5 раз выше, чем в США. В чем причина демографического кризиса, выясняли наши корреспонденты.
Демографический кризис сегодня стал одной из основных проблем в России. Смертность в стране превышает рождаемость с начала 90-х. В 2013 году, по данным Минздрава, смертность среди россиян в 3 раза выше, чем в Европе, и в 5, чем в США. Такая тенденция может иметь серьезные последствия, предупреждают эксперты.
Если наше население России будет снижаться в своем количестве, то по данным Росстата, к 2025 году население составит 70-80 тысяч человек, что приведет к распаду нашей Российской Федерации.
Наибольшее число смертей вызывают сердечно-сосудистые заболевания, онкология и алкоголизм. Одна из основных причин высокой смертности – россияне не следят за своим здоровьем и не любят посещать врачей, чтобы выявить заболевания на ранней стадии. Нежелание лечиться, говорят эксперты, вызывают также нехватка врачей и лекарств в больницах и низкий уровень благосостояния.
Когда приспичит, тогда и обращаемся к профилактике. Сразу, наверное.
Редко обращаемся к врачам.
Почему?
Потому что мы здоровы и счастливы.
Я стараюсь не ходить в больнички. Ну, там страшно и бабушки.
Наверное, как и вся молодежь, мы доводим до крайней такой степени необходимости, и только потом. А так в основном самолечением занимаемся.
И только немногие посещают поликлиники регулярно.
Мы от работы раз в год ходим на профосмотры.
Тех докторов, которых нужно посещать раз в полгода, посещаем, конечно.
Стоматолог.
Стоматолог, например. Обязательно.
Угу. А так?
Ну, а так? Так очень резко.
Средняя продолжительность жизни россиян ниже 70 лет, когда самая высокая в Японии – 82 года. В Европе ситуация хуже только в Латвии, Украине, Эстонии, Белоруссии. NTD, Москва.
Что подарить на Новый год близким? Мастера из украинской столицы предлагают самые разные идеи для праздничных сюрпризов. Что это за идеи, расскажут наши корреспонденты.
В Киеве в Мистецькому арсенале проходит праздничная ярмарка новогодних хендмейд подарков. Ведь что может быть лучше сюрприза, сделанного своими руками? Дизайнер Ирина Ефремова предлагает дарить блокноты и альбомы, украшенные аппликацией. Начать можно с открытки в новогоднем стиле.
Основа – это хорошая бумага. Ее можно приобрести в магазинах для рукоделия. Сегодня чрезвычайно много разнообразных материалов. И, конечно, элементы декора. Их можно приобрести во флористических магазинах или даже поискать дома – пуговички или ленточки.
Модницы оценят такие украшения с объемной вышивкой. А эта лошадка не просто игрушка.
Она может быть сумкой. То есть не нужно покупать кульки. Вот такая чудесная сумка. При том, что это все натуральные ткани, здесь нет синтетики. И эта же игрушка все равно как украшение есть на этой сумке. Очень удобно, и мы делаем нашу планету чище, потому что не покупаем много кульков.
Ну а самых маленьких больше всего интересуют самодельные шоколадки. Но прежде чем сделать такой подарок, сладкую массу необходимо несколько раз нагреть и охладить.
Масло какао, получается, правильно кристаллизуется. И у нас шоколад не растекается, держит форму. Он имеет блеск. Он не мутный.
На выставке также можно написать письмо пожелания Деду Морозу и потом за это получить сладкий подарок.
Я хотел бы всю коллекцию Hot Wheels.
Это машинки и разные горки и трюки.
Горки и трюки.
А чтобы все были здоровы, и Дед Мороз тоже, чтобы был здоров.
Я написала, что я хочу себе костюм феи и хочу очень много цукерок. Ну, потому что я люблю цукерки и хочу стать феей.
Я хочу себе планшет и Барби с принцем. С замком большим и с каретой.
Я верю в чудеса, ведь скоро праздник новогодний. А как по-другому, если не верить в сказку?
NTD, Киев, Украина.
Санта-Клаус, который живет за полярным кругом, уже прочитал все письма детей, собрал все подарки и отправился на своем олене в рождественское путешествие по странам мира.
Приближается католическое Рождество, и Санта-Клаус уже готов отправиться в свое ежегодное путешествие по разным странам мира. Весь год он, его эльфы и олень Рудольф готовились к этому ответственному периоду. Санта собирал подарки, эльфы читали письма детей, а Рудольф набирался сил перед долгим путешествием. Даже снеговик, который стоит у резиденции Санты, похоже, полностью готов к празднику. Перед выездом Санта-Клаус традиционно обратился ко всем детям мира.
Я хочу, чтобы все дети во всех школах стали друзьями. Помогали друг другу, поддерживали друг друга, если возникают проблемы, стали настоящими друзьями, и тогда все будут равными. В результате наша Земля станет более мирной, и всем будет лучше. Желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года!
Пока Санта обращался к детям, эльфы в почтовом отделении заканчивали отправку писем для детей.
Помимо того, что мы работаем как обычное почтовое отделение, мы также получаем письма для Санта-Клауса от детей со всего мира. Мы их сортируем по странам, открываем и потом читаем вместе с Санта-Клаусом. Каждый год мы получаем около 500 000 писем.
Ой. Ух.
It's a lovely morning, huh? So, where's Rudolph, I wonder? Oh, he's probably down there. Yeah.
И вот мешок собран, Санта-Клаусу пора в путь. Теперь поработать придется Рудольфу. Город Раваниеми в Финляндии остается главной туристической достопримечательностью этой страны. Каждый год в деревню Санта-Клауса приезжает около 300 тысяч гостей. Наибольший интерес это место вызывает у посетителей из России, Японии, Финляндии, Германии, а также Китая, Франции и Испании.
В Южной Корее в Сеульском парке развлечений пингвинов одели в рождественские наряды и выпустили гулять. Давайте посмотрим.
Среди посетителей парка развлечений в столице Южной Кореи ажиотаж. Все внимание к местным обитателям, но в новом праздничном амплуа. По площади разгуливают пингвины. Только сегодня они Санта-Клаусы, снеговики и новогодние елочки.
Пингвины одеты в рождественские костюмы. Так мы хотим порадовать посетителей. Готовимся к Рождеству.
Дети в восторге.
Они такие милые, пингвины клевые.
Подобные праздничные пингвиньи мини-парады здесь можно будет наблюдать ежедневно вплоть до католического Рождества. Южная Корея – одна из азиатских стран, где христиан больше всего. Рождество здесь является одним из главных праздников в году.
С приходом зимы в парках Москвы появляются новые снежные развлечения и забавы. Некоторые из них уже опробовали наши корреспонденты. Давайте посмотрим.
Кто сказал, что зимой в городских парках пусто и безлюдно? Несмотря на мороз, жизнь в них кипит, а развлечений для любителей снежных забав сегодня хоть отбавляй. Например, парк Горького. Его каток уже третий год самый популярный в столице. Но кроме хорошего льда, в зимних парках можно найти и другие совершенно неожиданные развлечения. Такое видели? Резиновую лодку «Банан» народные умельцы превратили в сани, а вместо лошади – снегоход, настоящий экстрим.
Что, он здесь на горе? Вот такой только желтый один.
Или эти зимние велосипеды. Переднее колесо у них заменила лыжа, а вместо заднего – гусеничный механизм. Такая машина не увязнет в снегу, но сил прокатиться на ней хватит не у каждого.
Сложно, да. Я думаю, вот на летнем, летом вообще намного легче кататься, а тут приходится все время педали крутить. То есть нет такого, что не крутишь педали и просто катишься вниз по склону.
Скажите, как он ездит-то?
Зато достаточно двух тренировок в неделю, и у всех любителей зимних велосипедов мышцы станут, как у настоящих олимпийцев. Есть еще плюс – не холодно. Но если все-таки кто-то замерз, можно погреться у печки, а заодно и полюбоваться пламенем. А вот на этой площадке о холоде никто даже не вспоминает. Всем тепло и весело. Хорошая музыка согревает и тело, и душу.
Ну, это любители, понимаете, если я полуцыган, понимаешь, она полумолдаванка, понимаете, в чем дело. И что, и мы как вот в жизни уже такими вот уже танцевали по лесу.
Для самых маленьких посетителей парка ледяные горки, и здесь тоже никто не мерзнет. Еще бы, столько раз взобраться вверх по лестнице.
Классно, классная горка.
Впрочем, любителям спокойного отдыха тоже есть где провести время. Можно покататься на лыжах или санках в ботаническом саду. NTD, Москва.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.